Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 14 слово из первого тома «Добротолюбие», 14 слово Авы Исаии. Слово, посвященное плачу. Итак, плач. Почему именно плач? Потому что плач сокрушает нашу гордыню. Потому что плач сокрушает самомнение. Потому что плач сокрушает и иссушает огонь похоти. Потому что плач, он угашает любовь и привязанность к миру. Господь говорит: «Блаженны плачущие, яко те утешатся». А вот, например, апостол Яков говорит в 4 главе, там, где он обличает христиан за их привязанность и любовь к миру, называет их за это прелюбодейцами, он говорит: «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Конечно, есть слова апостола Павла. Вот, например, из послания к Фессалоникийцам. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Мы очень любим ссылаться на эти слова. Запомним: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. То есть радость есть другая сторона непрестанной молитвы. Или, скажем, из послания к филиппийцам, его тоже выражение: «Радуйтесь, и паки реку вам радуйся». А дальше «радуйтесь», а дальше «Кротость ваша да будет известна всем человекам». То есть вот эта непрестанная радость христианина, она есть, ну скажем, как константу включает кротость. То есть человек, стяжавший кротость, он может радоваться. Человек, радующийся, должен быть кротким. Человек, который непрестанно молится, должен быть радостный. Человек, который радостный, непременно должен всегда молиться. Ну вот так у апостола Павла. Почему мы слышим только одну часть, а другую нет? А потому что мы выбираем то, что нам приятнее слышать. Мы выбираем из слов Священного Писания то, что нам приятно. Но ведь это в сущности и есть сектантское мировоззрение, когда из всех слов Священного Писания мы выбираем только те, что нам нравится, и не хотим видеть те, что нам не нравится. Но даже эти слова, которые мы перечислили к Фессалоникийцам или к филиппийцам, это ведь совершенно особые тексты даже для самого апостола Павла. Это послание из уз, из узилища, из темниц, где он претерпел вот, ну, все эти злоключения, которые описаны в Деяниях святых апостолов, включая то избиение, которое, ну, вот, с которого началось его заключение, потом все стеснения, угрозы, предстояние перед царем, и в конце концов, чтобы избежать от расправы иудеев, он просит суда кесаря, отправляется к кесарю. И вот из этих уз он пишет послания. Они стилистически, лексически, так скажем, по некой интонации духовной, они не свойственны даже Павлу. Послание к Коринфянам, послание к римлянам написано совершенно другим языком, иначе. И даже вот, ну, именно переживаемые страдания, висение на кресте, распятие перед народом, такое вот, которое претерпевает Павел, оно и порождает такое особое интонации. То есть мы никогда, если мы воспринимаем Писание в целостность, мы никогда не должны забывать, что путь к воскресению и к радости лежит через Голгофу, лежит через положение во гроб. Что мы не можем встретить Пасху, минуя Страстную Пятницу и Великую Субботу. Мы не можем даже за полчаса, говоря нашим таким обыденным по человеческому рассуждению, за полчаса до наступления воскресного, пасхального, крестного хода, мы не можем забыть, что перед нами стоит плащаница, и, падая перед ней на колени, мы искренне плачем. Хотя знаем, и наше сознание услужливо нам подсказывает о том, да Пасха уже, да куличи постряпаны, да яйца уже покрашены, да стол готов, курица накрыта. Чего реветь-то, радость, через три часа пойдешь и будешь кушать. А мы стоим перед плащаницей, лежащей посреди храма, падаем на колени и плачем. За сутки ли, когда стоим перед крестом? Все это переживается, то есть на самом деле церковь очень мудра, когда говорит, что вот на самом деле пост очень уместен в церковном бытии, потому что он есть не просто некое, скажем, умучение своего тела, у него не только аскетическая задача, там, стяжать какие-нибудь добродетели, а задача сугубо церковная, христианская. Она вводит человека в тайну воскресения, потому что прикоснуться к воскресению ты можешь только пройдя через погружение в гроб со Христом. Когда тебя запрут туда, и камень привалит, и ты будешь кричать от того, что ты заперт в темнице, и пришли темные духи, чтобы сожрать тебя и утащить тебя в темницу, и кажется, что все, и переживая это, ты действительно радуешься. Воскресенье. Ты не можешь подойти к воскресению, закрывая глаза от распятого креста. Ты не можешь подойти к воскресению, если не подставляешь свое лицо, свою душу, свою гортань, свои уста под потоки крови, изливающиеся из прободенного, пронзенного ребра Христова. Не можешь. Нет для тебя никакого воскресения. Нету. Оно есть только для тех, которые умерли со Христом. А если умерли, то и жить будут с ними. А не умерли со Христом, не будут жить с Ним. Нет другого пути. Оно не автоматически следует из-за того, что ты повесил на себя крест или обозвал себя христианином. Оно есть некое последование. Тот отрывок апостольский, который читается в тот день, когда крестится человек за таинством крещения, но ясно говорит, если умерли со Христом, то жить будем с Ним. Если сораспяли со Христом, то значит и оживем с Ними, и воскреснем с Ними, с Ним. Это некая закономерность. Не случайно Максим Исповедник говорит, что все вещи, все явления, все чувства, все мысли должны пройти через крест и погребение, и только тогда воскреснут. И по-другому не бывает. По-другому это христианство не имеет отношения никакого. Это что-то другое, но это не христианство. Да, если мы превращаем духовную жизнь или церковное бытие только в бессмысленное напряжение воли, бессмысленную аскезу, удручение тела, удручение души, удручение соседей, удручение детей, жены, священника и всего прихода, то это, конечно, тоже никакого отношения к церковному бытию не имеет. Но должен быть крест и должно быть воскресение. Где крест, там и воскресение. Где воскресение, там крест. И разделить их нельзя. Таково церковное бытие. И путь к Евхаристии, как пиру царства, как брачному пиру, он лежит через покаяние. Конечно, мы хотим этот путь обойти. Нам не хочется через покаяние. Нам не хочется через сокрушение и смирение. Мы все ищем какие-нибудь лазейки, как бы пробраться, чтобы радоваться, но не страдать. Или чтобы страдать, но не радоваться. А вот совместить все это. Совместить, и тогда мы поймем, как все в церкви взаимосвязано. как все очень тесно переплетено. И действительно, если ты стоишь на страшном суде и судишь себя, тогда пир царства для тебя. Приходи и радуйся. Войди в радость Господа твоего. Войди. Но если ты пришел не в брачной одежде, если ты не очистил одежду своей души в таинстве покаяния, если у тебя нет елея в твоем сосуде, если ты истратил всю благодать Божию и пустым приходишь, то брачный пир для тебя закрыт. А если ты все-таки проникнешь туда через какие-нибудь потаенные врата, то тебя возьмут, свяжут и выкинут вон. Только человек в брачной одежде допускается на пир. Только человек, имеющий масло, елей в сосуде своем, допускается на пир. Если, конечно, мы можем, скажем, молиться непрестанно, то можно и радоваться непрестанно. Но если мы не можем непрестанно молиться, если наша голова забита чем угодно, если сердце каменное и не чувствует ни молитвы, ни сокрушения, то, конечно, нужно плакать. Нужно плакать, потому что сердце наше бесчувственное, а радость у нас обычная, плотская, душевная. Если мы кроткие, смиренные, так мы и так будем радостны. А если мы на всех раздражаемся, если всех осуждаемся, если слово укоризны не выносим, если в общем не кроткие, то нужно плакать, потому что только кроткие наследуют землю, а не кроткие куда пойдут? Значит, надо плакать. Конечно, мы же не любим его. Мы не любим людей, которых он любит, потому что любовь не раздражается. Так написано в этом известнейшем гимне любви, 13 глава апостола Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Любовь не раздражается. Мы раздражаемся, значит, не любим. Значит, заповедь Божью не исполняем. Значит, те слова из притчи о страшном суде не для нас, потому что ближнего мы не любим. И в Царство Божье нас не пустят. Туда пускают тех, кто возлюбил врагов своих, а мы не возлюбили даже друзей своих. Мы раздражаемся на них. Как же тут не плакать? Тяжело? Страшно? Вот, можно поплакать. Можно сокрушить свою гордыню. Можно в этом плаче исцелить себя от самомнения. Но мы бегаем, на самом деле, от этого. Мы не хотим. Но если бегаем и не хотим, это тоже можно понять. Но тогда не будем укорять тех, кто познал все это. И плачет, кто узнал свое место на суде, кто стоит там и плачет, как вот очень потрясающе чуткий, такой яркий, искренний пример из истории псково-печерских старцев. Там был такой старец Мелхиседек, который однажды, ну, историю каждый может прочитать, я не буду сейчас здесь ее рассказывать, она, конечно, потрясающая во всех отношениях. И вот как-то к нему, сидящему в келье, кто-то пришел за каким-то вопросом, и он стучался в сердце старца, скажи мне. А старец Мелхиседек говорит: как ты не понимаешь, я горю. Я стою на страшном суде, о чем ты меня спрашиваешь? Ну да, можно отойти и сказать, там, ну да, ненормальный какой-то. Вот, я же его о хороших вещах спрашиваю. Отойдите, подумайте, что угодно, но не судите его. Вы же там не стоите. Откуда вы, каждый, мы знаем, что будем мы испытывать, когда станем на страшном суде? Почему же мы осуждаем человека, который там уже стоит и потому плачет? Может, мы, когда придем на страшный суд и увидим все то, что они уже видят, мы будем тоже плакать и рыдать? Будет от этого пользы, не будет? Трудно сказать. Мы надеемся, что будет. Но они уже стоят. Как же мы можем судить тех, которые уже там, а мы еще где-то только на пути к этому страшному суду? Может, если не понимаем, пройдем, не осуждая, мимо тех людей, чей плач нам непонятен. Когда-нибудь наступит время, и мы его поймем. А если осудим, то действительно не получится ли так, что будут первые последние, а последние первыми? Как говорит тот же апостол Павел, которого мы все к месту, не к месту приводим о том, что он говорит о радости. Он говорит, известное место в послании, из послания к евреям, перечисляя всех святых и самого Христа, который с великим воплем и многими слезами просил Господа о том, чтобы он умилостивился над ним. Даже Христос с великим плачем и воплем многим просил. И дальше говорит на эту тему, продолжая, говорит: «Вы еще не до крови подвязались, сражаясь против греха». Но мы не слышим. Нам интересно только о радости слышать. И эту радость понимать только в плотском смысле, что нужно пойти повеселиться, порадоваться и сегодня, и завтра, и всегда. Но мы прочитаем пятый абзац из 14-го слова. Остин, такой кол, такой бивень, остин грехов моих не стал еще непрестанно уязвлять сердце мое. Бремя грехов моих еще не отяготело надо мной. Не познал еще и вполне как следует силы огня, иначе подвязался бы не впасть в него. Глаз услышится в ушах моих, что ад предлежит мне, так как поистине не очистил еще и сердце своего. Раны на теле моем сделались опасными, но еще не восмердели, чтобы искать врачество. Я прикрываю от людей раны от стрел и не могу терпеть, чтобы касался их врач. Он предложил мне наложить примочки на раны, но я не крепок сердцем, чтобы стерпеть едкость их. Врач добр и не требует с меня вознаграждения, но ленность моя не дозволяет мне сходить к нему. Приходит он сам ко мне врачевать меня и находит меня вкушающим то, что расстравляет мои раны. Он упрашивает меня перестать отныне принимать такие явства, но сласть вкушения их обольщает сердце мое. Когда поем, раскаиваюсь, но раскаяние мое не истина. Посылает мне врач свое ястие, говоря: поешь, чтобы выздороветь, но злой навык не дает мне принять его. Конец всего этого. Не знаю, что мне делать. Восплачьте же со мной все братья, знающие меня, да придет ко мне помощь паче силы моей и возобладает мною, чтобы и я сделался достойным быть учеником его, Господа моего. Вот интересные образы встречаются, как бы напоминание, притчи почти встречаются в этом слове о плаче. Ведь это именно то, что с нами и бывает. Не только с ним, со всеми с нами. Вот он пишет: «Раны на теле моем сделались опасными, но еще не смердят, чтобы искал я врачество. Я прикрываю от людей раны от стрел и не могу терпеть, чтобы касался их врач». То есть я не могу терпеть, чтобы мои раны, грехи, страсти, пороки видели люди, и не могу терпеть, чтобы их вылечил врач. Мне стыдно признаться, что я грешник, но и стыдно признаться врачу, чтобы он меня исцелил. Я прячу свои грехи от людей и прячу их врача, потому что, ну, если он исцелит, это будет плохо. Или, например, вот он предложил мне наложить примочки на раны, но я не крепок сердцем, чтобы стерпеть едкость их. Бог дает лекарства мне, скорби, страдания, болезни, напасти, горести, но я не могу их терпеть. Я говорю ему: верни мне комфортное существование. Я знаю, что это, претерпев до конца, я исцелюсь от какой-то язвы, раны, греха, страсти. Но я не могу терпеть. Мне нравится комфорт. Я знаю, что скорбь меня очистит, но я отвергаю скорбь, и как только она приходит, говорю: Господи, забери ее обратно. Дай мне счастливое, безбедное, нормальное житие, даже если оно губит меня, но я так привык к комфорту, не лишай меня его. Или врач добр и не требует с меня вознаграждения, но ленность моя не дозволяет мне сходить к нему. Приходит он сам ко мне врачевать меня, находит меня идущим то, что расстравляет раны, упрашивает меня не есть, но сласть кушения обольщает сердце мое. Как? Разве не про нас, про каждого? Бог добр, Он не сердится, Он рад все исцелить, все простить нам. Но я же не иду. Я знаю, что Он простит, я знаю, что Он исцелит, но я не иду, потому что Он же исцелит, а я исцеляться не хочу. Тогда Он приходит сам, Он в виде разных обстоятельств жизненных, Он сходит своей благодатью, приходит из-за священника, или верующей супруги, или супруга, или детей, или книги. Он приходит, Он видит, что я грешу, и этим грехом себя убиваю. Я сам делаю то, что приносит мне смерть. Он через священника, супругу, ребенка, друга, книгу уговаривает: не делай так, ты же губишь себя. Я говорю: так знаю, но так люблю это делать, что ж мне теперь делать-то? Я знаю, что этой страстью себя убиваю, но жить-то без нее же не могу. Ты мне говоришь: брось, и будет все хорошо, но бросить-то я не могу. Что же мне теперь делать? Я знаю, что ты меня исцелишь, Господи, но я не хочу исцеляться. Страсть мне нравится больно. Как же мне теперь жить-то, чтобы мне и страсть-то не бросить, и чтобы не умереть совсем-то? И вот такая вот жизнь. И то, что он пишет, это, в принципе, то, что переживает всякий человек, если он вообще хоть что-то знает о себе и хоть немножко знает Бог. И буквально как... заключает это слово Авва Исаия: конечно, мне стыдно перед людьми и перед Богом, но по-другому-то я не могу. Вот такой парадокс, и это парадокс любого человека, современного, несовременного. Так и вопрос: а как же тогда не плакать-то? Если вот такая как бы раздвоенность сердца, если такая теплохладность, мы не безбожники, но и ко Христу не идем. Мы не самые отвратительные грешники, которые без страха грешим. Мы чуть-чуть грешники. Мы грешим, но Бога боимся. Вот мы знаем, что Ему неприятно то, что мы делаем. Ну, пусть потерпит. Что же нам делать? Мы не можем по-другому. Нам очень нравится грех. Но ведь это и есть теплохладность. Когда мы и не то, и не сё, и не холодны, и не горячи, а при этом и плакать не хотим. Ну, дальше обратимся к слову 15. Закончим тяжелый разговор о плаче и поговорим о вещах более приятных, об отречении от мира. Называется слово 15. Мы обратим внимание на второй абзац. «Имей в уме, что Бог внимает тебе при всяком деле, какое делаешь». Имей в уме, что Бог видит тебя при всяком помысле твоем. Вот когда отцы говорят о чистой совести, о чистоте сердца, они имеют именно это. Или, как скажем, вот выражение, надо жить по совести. Когда это говорят отцы, они подразумевают именно вот это состояние. Не состояние, когда вдруг совесть начинает меня упрекать, и я должен что-то делать. А именно в состоянии, когда я хожу, и что бы я ни делал, ни говорил, ни думал, я понимаю, сознаю, чувствую, что Бог это все видит. И от Его взора никакая мысль моя, действие мое не скроется. Феофан Затворник называет это памятью Божьей. И с его точки зрения, это с его точки зрения, это сродственно молитве. Это похоже на молитву, когда человек непрестанно помнит Бога. И, конечно, вот к этому надо стремиться. Это не свалится сегодня сразу, но начать надо хотя бы с того, чтобы, говоря, знать, что Бог это слышит. Говоря, когда мы делаем, мы понимаем, что Бог это видит. Или просто, скажем, перед каждым делом призвать хотя бы мысленно имя Божье: «Господи, помилуй», «Господи, помоги». Это будет получаться сначала очень редко, но мы будем укорять себя и напоминать себе о том, что, ох, опять забыли мы о Боге, забыли мы о Нем. Значит, не люблю я Его. Значит, не помню о Нем всегда. Значит, я люблю что-то другое и помню я о другом. И вот когда мы так будем смиряться и сокрушать сами себя, тогда, конечно, все может измениться, постепенно будет меняться. У нас еще много лет впереди. Седьмой абзац 15-го слова. «Как земля не может принести плода без семени и воды, так человек не может покаяться без смиренномудрия и труда телесного». Получается, что смирение и телесный труд – это такие два крыла или два весла с точки зрения Авва Исаия, благодаря которому человек может принести покаяние. Почему? Важно в этом обратить внимание то, что тело должно соучаствовать в духовном деле. Тело должно трудиться. Ему должно быть трудно. А Вайсак Сирин на эту тему говорит вообще потрясающие слова, что молитва, при котором не страдает тело, не принимается. Потому что человек – это то, что состоит из души и тела. А раз это целостное бытие, человеком быть, это не просто душа какая-то, душа, связанная с телом. Страдает тело – страдает душа. Страдает душа, страдает тело. Если душа молится, то и тело должно трудиться. Если душа смиряется, то и тело должно в этом участвовать. Поэтому, когда мы смиряемся, там, скажем, мы кланяемся человеку в ноги, мы складываем, сгибаем свою спину, мы преклоняем колено Богу, мы кланяемся перед престолом, перед священником, перед братом своим, накладываем крестное знамение на себя, опять-таки склоняемся, делаем земные поклоны, да и просто трудимся. И именно ослабление телесной труда, физических трудностей приводит к тому, что мы и смириться стали уже не способны. Раньше, когда люди физически трудились много, им и смириться было проще. Именно потому, что нет отдельно душевного делания, а отдельно телесного делания. Это все какое-то вот общее делание. И смириться без телесных упражнений невозможно. Не смиряется душа. И поэтому необходим хоть какой-то труд, хотя бы поклон, стояние, трудность, бдение, отказ от лишнего сна, от лишней еды, но чтобы телу было тяжело. Труд на строительстве храма, субботник какой-нибудь простой, особенно для людей, понятно, что у кого есть огороды, сады, с тем или в сельской местности живут, тем проще. Но городскому человеку вот этой трудности, труда, его очень не хватает. И когда мы совместим это с душевным деланием, тогда мы встанем на путь правильного достижения смирения.